Экономит Светлана Павлова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Несколько американских штатов пострадали от разрушительных смерчей. Особенно сильно торнадо ударил по Алабаме. Сегодня шаттл в предпоследний раз отправится в космос. После этого летать будут только российские корабли. Присяжные заседатели признали виновными Никиту Тихонова и Евгению Хасис в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Лондоне сегодня состоится свадьба наследника британского престола принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон. В Словакии начинается 75-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Это главные темы нашей программы. Жертвами серии торнадо на юге США стали, по официальным данным, свыше 300 человек. Сильнее всего пострадал штат Алабама, где погибли более 200 человек. Жертвы и разрушения зарегистрированы еще в 5 штатах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Америке Юрий Жигалкин.
Бомбардировки – это первое сравнение, которое используют сегодня многие жители южных штатов, пережившие уникальное природное явление – серию мощнейших смерчей, прошедших по 6 южным штатам. Около 300 человек погибли под развалинами домов, в перевернутых, сплющенных ураганными ветрами автомобилями. Это наибольшее число жертв в результате подобной катастрофы за почти 40 лет. Внезапно яркий солнечный свет за окнами сменился темнотой. Мой муж сразу сообразил, что происходит. Он распахнул дверь дома и закричал: «Беги!» Я споткнулась, упала, поднялась и побежала, говорит одна из очевидцев. Ей повезло. Метеорологи говорят, что у тех, кто оказался на пути смерчей, шансы на выживание были минимальными. Скорость ветра в эпицентре гигантских вихрей достигала 350 км в час. Диаметр воронок достигал 1,5 км, в 2 раза больше обычных. Частные жилые дома, все, что было сделано не из кирпича или бетона, было снесено. Торнадо оставили после себя полосы разрушений в нескольких южных городах. Сообщается о том, что один или два совсем небольших городка были практически уничтожены. В Бирмингеме, одном из самых больших городов Алабамы, смерч оставил многокилометровый коридор развалин. Количество жертв и масштабы разрушений, по словам специалистов, сравнимы лишь с временами, когда не было инструментов предсказания направления движения смерчей. Сейчас они есть, но от сигнала тревоги до удара стихии в данном случае прошло лишь 24 минуты. Покинуть опасную зону смогли не все. Некоторые из районов города совершенно разрушены, говорит мэр Бирмингема Уильям Белл. Но люди выживают. На месте катастрофы работают чрезвычайные службы. Они продолжают прочесывать развалины в поисках жертв. Мы открыли центры, где могут временно пожить люди, потерявшие крышу над головой. Мы надеемся, что помощь со стороны федеральных и штатных властей поможет нам нейтрализовать первые последствия стихии. Но я не исключаю, что полное восстановление разрушенного, приведение города в порядок, может затянуться на годы. Президент Обама посетит в пятницу районы разрушений, а в четверг он пообещал стране, что будет сделано все необходимое для оказания помощи пострадавшим. «Мы не можем контролировать действия стихии, определить место и время удара ураганов», — сказал президент. «Но мы можем контролировать наш ответ. И я хочу уверить каждого американца, которого затронула эта катастрофа, что федеральное правительство сделает все, что в его силах, с тем, чтобы помочь вам вернуться к нормальной жизни». По словам спасателей, число жертв смерчей, ударивших по нескольким южным штатам в среду, скорее всего, превысит 300 человек. Под обломками разрушенных домов в нескольких районах, скорее всего, все еще находятся тела погибших.
О катастрофическом торнадо, прошедшем по нескольким штатам США, рассказывал корреспондент Радио Свобода в Америке Юрий Жигалкин. Сегодня состоится предпоследний запуск американского шаттла «Endeavour», который должен доставить на Международную космическую станцию различное оборудование. Американская программа космических челноков подходит к завершению. Мы подробно рассказывали об этом в эфире «Радио Свобода». Встает вопрос, кто и как будет доставлять грузы на орбиту, когда шаттлы прекратят летать. Об этом рассказывает научный обозреватель Александр Сергеев, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Закрытие программы шаттлов – это серьезное очень изменение, потому что до сих пор они были основным инструментом доставки, правда, в первую очередь не людей, а грузов и компонентов станции, но и людей, конечно, тоже. Особенно сборочных команд, которые прилетали с новыми модулями станции и монтировали их. Там требовалось участие большого числа людей. Сейчас, когда станция практически достроена, такого количества людей на орбите уже не нужно, но, естественно, нужно поддерживать экипаж, который там находится, постоянно его сменять. Для этих целей будет теперь использоваться только космический корабль «Союз» российский до тех пор, пока американцы не сделают свой новый корабль. Когда это случится, пока совершенно не ясно.
Поступило сообщение о том, что Россия поднимает цену на доставку астронавтов на МКС с 56 миллионов долларов до 63 миллионов долларов за астронавта. Насколько это удовлетворительное решение для США?
Да, действительно, цена, по всей видимости, поднимется. Но, во-первых, поднимется она не сейчас, в связи с тем, что вот прямо сейчас шаттлы ушли, и Россия, значит, пользуясь положением монополиста, повышает цены. Ничего подобного. Это корректировка цен в связи с инфляцией. Во-вторых, этот подъем цен случится не сейчас, а через 2 года. До 2012 года все цены согласованы. Потом неизбежно, что без шаттлов на российские корабли лягут какие-то дополнительные задачи. Ну, хотя бы надо будет немного больше брать багажа с собой.
В целом, для США как может выглядеть программа доставки людей и грузов в космос? Это всегда будут государственные программы?
Нет пока никакой однозначности. Эксперты говорят, что американская космическая программа никогда еще не была в таком неопределенном состоянии. То есть можно быть уверенным, что какой-то корабль у американцев будет. Не могут они остаться без своего корабля на очень долгий срок. И по политическим соображениям, и по экономическим. Вопрос в том, что это будет за корабль, он сейчас очень активно дебатируется. Президент Обама настаивает на том, что надо сместить фокус в сторону частных космических кораблей. Таких как, например, корабль Dragon компании SpaceX, которая недавно провела первый успешный беспилотный полет этого корабля. И в перспективе планирует сделать этот корабль пилотируемым, хотя НАСА им такое не заказывала. НАСА заказывала только грузовой корабль. Но компания вольна сделать шаг больше, чем им заказали. Вопрос, в какую сторону пойдет развитие космонавтики у американцев, это очень серьезный вопрос, и предсказать тут что-то очень трудно. На мой взгляд, мы сейчас сталкиваемся с такой долгосрочной очень тенденцией, которая пришла вот к какому-то ключевому поворотному моменту. Раз уж создали пилотируемую космонавтику, надо, чтобы она продолжала работать, пока технологии не дозреют до такого состояния, когда на орбите можно будет жить, ну не знаю, по ценам хотя бы люксового отеля. Вот тогда там начнется освоение. Но для того, чтобы до этого времени дожить, надо продолжать поддерживать даже неэкономичные, неэффективные программы по затратам. Чтобы станции жили, космонавты, астронавты летали, не терялся опыт. Высокие технологии, если ими не заниматься, гибнут поразительно быстро.
О предпоследнем полете шаттла и о дальнейших перспективах пилотируемых космических полетов с научным обозревателем Александром Сергеевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии сегодня в ходе операции убиты не менее 10 боевиков. В Архангельске обезврежено самодельное взрывное устройство. В Сирии активисты объявили сегодняшний день «Пятницей гнева». На границе Таиланда и Камбоджи возобновились столкновения, несмотря на перемирие, заключенное накануне. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейку. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров» «Огни большого города», «Ледовый спектакль» Ильи Авербуха, фестиваль «Орликин», «Книга на краю советского общества», Алексей Варламов об Андрее Платонове, ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Присяжные признали виновными и незаслуживающими снисхождения Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Их обвиняли в убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Разбирательство продолжалось почти 3 месяца и сопровождалось рядом скандалов. Однако они, по мнению представителей потерпевших, не повлияли на объективность присяжных. Защита подсудимых уже заявила о намерении добиваться пересмотра дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обсуждение вердикта заняло у присяжных более 4 часов, но и по истечении этого времени коллегия возвращалась в совещательную комнату, поскольку председательствующий в процессе Александр Замашнюк не принял вердикт, обратив внимание жюри на нарушения, допущенные при его оформлении. В частности, не было указано количество голосов, отданных присяжными за ответ на каждый из вопросов. Когда же, наконец, коллегия вернулась с готовым вердиктом, стало очевидно, Никита Тихонов и Евгения Хасис признаны виновными по всем пунктам обвинения и, по мнению присяжных, не заслуживают снисхождения. Комментируя вердикт, прокурор Борис Локтионов не был многословен.
Вердикт справедливый. Присяжные пришли к мудрому решению и расставили все точки над «и». Наказание будут просить справедливое и адекватно содеянному.
Коллегия присяжных сочла доказанным и тот факт, что помимо Тихонова и Хасис в подготовке и совершении преступления участвовали неустановленные следствием сообщники. Тем не менее, брат Станислава Маркелова Михаил не сомневается в виновности осужденных.
Я, как никто другой, был заинтересован в том, чтобы вердикт, а впоследствии приговор, был бы справедливым. И поверьте, уж кто-кто, а я не был заинтересован в том, чтобы невинные люди оказались на скамье подсудимых. И делал бы, в свою очередь, если я был уверен в невиновности этих людей, все возможное для того, чтобы вердикт был оправдательным.
На протяжении судебного разбирательства вокруг процесса не прекращались скандалы. От участия в деле был отстранен один из адвокатов Евгении Хасис. Один из свидетелей обвинения, так и не явившийся в процесс, распространил заявление о том, что дал изобличающие Тихонова показания под давлением следствия. Адвокат Никиты Тихонова, участвовавший в деле на ранней стадии, требовал привлечь к дисциплинарной ответственности коллег за нарушение адвокатской этики. За день до оглашения вердикта Тихонов и Хасис предприняли попытки суицида и на последние заседания доставлялись в суд в бинтах. Одна из присяжных, добровольно покинувшая коллегию, заявила журналистам, что на жюри оказывается давление с тем, чтобы добиться обвинительного вердикта. 7-5 так разделились голоса присяжных при ответе на вопрос о причастности Никиты Тихонова и Евгении Хасис к убийству Станислава Маркелова. То есть для оправдательного вердикта не хватило одного голоса. По мнению защиты подсудимых, которая уже заявила о намерении добиваться пересмотра дела, это обстоятельство подтверждает заявление о якобы имевших место попытках давления на жюри, говорит адвокат Евгений Хасис Геннадий Небритов.
Один из присяжных заседателей собирал, вопреки прямому запрету закона, сведения вне рамок судебного заседания. Мало того, делился с этой информацией с другими присяжными заседателями. А еще один присяжный заседатель впрямую склонял к обвинительному вердикту членов коллегии присяжных заседателей.
По мнению адвоката Романа Карпинского, представляющего интересы семьи Станислава Маркелова, результат голосования присяжных, напротив, свидетельствует о самостоятельности коллегии.
То, что голоса разделились и разделились именно таким образом, это значит, что коллегия присяжных была действительно независимой, несмотря на то, что сочувствующие подсудимым лица уверяли общественность в том, что коллегия пристрастна и тенденциозна. Однако голосование показало, что было действительно обсуждение, видимо, бурное, и голоса разделились так, как разделились.
5 мая стороны вновь соберутся в Московском городском суде для обсуждения последствий вердикта, после чего председательствующий удалится для вынесения приговора. С учетом того, что присяжные не увидели оснований для снисхождения к Никите Тихонову и Евгении Хасис, им могут грозить серьезные наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы для Никиты Тихонова, признанного виновным в совершении двойного убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российская корпорация «МиГ» выбыла из борьбы за важнейший контракт стоимостью 10,5 миллиардов долларов на поставку 126 истребителей в Индию. Выбыли и одни из главных конкурентов – американцы. Подробности в обзоре прессы с Валерией Шабаевой.
Министерство обороны Индии вчера оповестило Рособоронэкспорт и РСК МиГ о промежуточных итогах объявленного еще в 2007 году тендера. У России самолеты закупаться точно не будут. Об этом официально объявил Рособоронэкспорт. Между тем, с самого начала тендера и вплоть до начала этого года многие российские представители ВПК и высокопоставленные чиновники были уверены, что именно российский истребитель победит в конкурсе, пишет Коммерсант. Индийские эксперты также довольно высоко оценивали шанс МиГ-35, который, в частности, выигрывал у конкурентов за счет своей более низкой цены. Еврофайтер, Тайфун и Рафаль, которые остались в коротком списке, заметно дороже. К тому же, в отличие от МиГов, оба Новейших европейских истребителя до событий в Ливии практически ни разу не использовались в реальных боевых действиях. Утешением для Москвы может стать то, что тендер проиграли также американские «Боинг» и «Локхид Мартин». Прокомментировать решение индийской стороны я попросила директора Центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова.
На самом деле, изначально этот тендер выглядел как некая комедия ошибок в силу целого ряда причин. И в свойственном себе духе индийцы сделали самое неожиданное решение. Дело в том, что во всем мире все стремятся получать дивиденды мира и сокращать военные расходы. Индия одна из немногих стран цивилизованных, да, не стран пария, которые наращивают военные расходы, закупают очень много вооружений, избыточного для решения проблем национальной безопасности. К тому же они очень любят закупать различные типы вооружения. Они чем-то напоминают маленьких детей, которые стремятся иметь как можно больше и разного вида игрушек. И в этом смысле русскими игрушками они уже закупились по полной программе. Американцев они отвергли в силу тех причин, что американцы неоднократно проявляли себя как ненадежные поставщики и по политическим причинам накладывали эмбарго, не передавали запасные части. К тому же индийцев очень сильно травмирует продажа самолетов F-16 Пакистану. Как бы американцев они таким образом наказали. Ну и вот теперь выбирают между двумя европейскими предложениями. Поэтому, в принципе, для специалистов по Индии такое поведение индийцев было прогнозируемо, хотя с точки зрения формальной логики данный выбор выглядит полным нонсенсом.
Директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов об отказе Индии купить Россию. Миги. Тендер был очень важен для МИГа. В случае победы у компании были бы долгосрочные перспективы на индийском рынке. Но и после проигрыша ей есть чем заняться. В первую очередь корабельными самолетами, сказал ведомостям директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. У МИГа есть контракт на поставки такой техники с Мьянмы, Индией и Сирией и контракт на модернизацию индийских самолетов. Однако, по выражению коммерсанта, определенные вопросы жизни и смерти поражение МиГ-35 в тендере все-таки ставит. Не так давно было объявлено, что Минобороны России также намерена закупить партию МиГ-35, и крупнейший контракт с Дели на 126 машин позволял существенно снизить в серии внутреннюю цену истребителя. Теперь же целесообразность развертывания его производства ради относительно небольшого заказа для ВВС России становится крайне сомнительной, и, скорее всего, от этих планов придется отказаться. И, наконец, проигрыш в Индии ставит под удар начатое продвижение самолета на других рынках – латиноамериканском и ближневосточном. И там Россия уже начала предлагать его потенциальным заказчикам. Согласно последней опубликованной отчетности за 2009 год, корпорация МиГ при выручке в 24 миллиарда 800 миллионов рублей получила чистый убыток в 7 миллиардов 900 миллионов. В середине года ее долг оценивался в 44 миллиарда рублей. В тот год Алжир отказался от закупок 34 МиГ-29, их выкупили ВВС России. Кроме того, МиГ получил в 2009 году госсубсидии на 30 миллиардов рублей, а общий подъем господдержки составил около 47 миллиардов рублей, замечают ведомости. В течение 5-10 лет весьма вероятно слияние МиГа с Сухим, сказал изданию эксперт Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В последние полтора месяца о Чернобыле в России и в мире вспоминают чаще обычного в связи с аварией на атомной электростанции Фукусима-Даичи в Японии, которая пострадала от разрушительных землетрясений и цунами 11 марта. Оценка опасности аварии в Японии была недавно поднята до наивысшего 7-го уровня, такого же, как и у Чернобыльской катастрофы. Хотя количество выброшенных в окружающую среду радиоактивных веществ при японской аварии было в 10 раз меньше, чем при Чернобыльской. О подобиях и различиях при сравнении Фукусимы и Чернобыля в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седиковой.
Готовить население к чрезвычайным ситуациям масштаба Чернобыля или Фукусимы-1 можно, считает эксперт Курчатовского института Андрей Гагаринский. Однако он не уверен, что такое знание поможет большинству людей.
Нормальный человек, если он не ядерный профессионал, никогда в своей жизни не столкнется с большим уровнем радиации. Ну, если только атомной войны не будет. Поэтому заставить его что-то знать очень много об этом, даже вы будете заставлять, он не очень будет хотеть. С моей точки зрения, полезным знать, что такое, что человек живет в океане радиоактивности. Вот немножко слили воды радиоактивной в океан. Какой ужас. В океане распространено 3 миллиарда тонн урана, например, к слову сказать. И найти там эти несколько атомов, там их найдешь. Человеку будет полезно знать, что сам он излучает радиоактивность. И жена его излучает на него, а он на нее. Нет планетарной катастрофы, это локальная авария. Мы об этом вспоминаем только когда какая-нибудь авария, И причем начинаем, так сказать, нести такое, что радиационный фон превышен в 7 миллионов 155 раз. Господи, откуда вы взяли это? Йод распадается с периодом 8 дней, как йод 131, так сказать.
Даже то, о чем рассказал вице-президент ядерного общества Андрей Гагаринский, знают отнюдь не все россияне. Большинство, особенно жители Камчатки или Сахалина, как и все японцы, знакомы с техникой безопасности при землетрясении. Необходимо выйти на открытую территорию, а если такой возможности нет, встать у несущей стены дома или в проем двери. Но что делать в случае радиационной аварии, знают единицы. Правильная информация о радиационной обстановке и о последствиях крупных аварий доходит до населения лишь в 40% случаев. Это сообщила глава управления преодоления последствий аварии и катастрофы МЧС России Татьяна Марченко. Она рассказала, что делает министерство для повышения осведомленности граждан. Чиновники исходят из того, что чем больше люди знают о радиации, тем меньше беспричинно волнуются.
Мы открыли сайты Российско-Белорусский информационный центр и проводим так называемые вопросы-ответы. Кроме этого, мы сделали большую систему обучения населения. Население больше, наверное, верит специалистам международных организаций. Оно боится верить своим местным специалистам. И вот здесь мы пользуемся международные исследования совместные, сотрудничаем и с ВОЗом, и с МАГАТЭ, и с Организацией Объединенных Наций. Постоянно даем населению контакт с нашими учеными. Мы сделали так называемые терминалы. И в радиоактивно загрязненных территориях человек может набрать вопрос или по законодательству, или в отношении продуктов питания.
Такие информационные терминалы расположены в Брянской, Тульской, Калужской областях, добавила Татьяна Марченко. На самих станциях также регулярно проходят учения по радиационной безопасности. Теперь начались еще и внеплановые в связи с мартовскими событиями в Японии. Люди стараются как можно больше узнать о возможной угрозе, рассказал официальный представитель концерна «Росэнергоатом» Алексей Сеганов.
Такие тренировки противоаварийные прошли на всех российских атомных станциях. Там отрабатывались действия в условиях, например, полного обесточивания собственных нужд энергоблоков и полной потери охлаждающей воды. Сейчас проходят общественные проверки, когда группа из представителей общественных экологических организаций, органов власти знакомятся с работой энергоблоков, с системами пассивной и активной безопасности.
После аварии на Фукусиме, да еще и в год 25-летия Чернобыльской аварии, большой поток информации об опасности радиации заставил насторожиться даже скептиков. Люди чаще стали искать информацию по спасению в чрезвычайных ситуациях через интернет. Все традиционные для России тренинги по действиям в чрезвычайной ситуации рассчитаны на помощь в краткосрочной перспективе. Представлять себе, что необходимо сделать в ближайшие часы, чтобы выйти из опасной зоны, это одно. Совсем другое – продумать жизненные стратегии на случай, если уже не суждено вернуться домой. Это пережили десятки тысяч людей, чьи дома попали в зону отчуждения после аварии на Фукусиме и на Чернобыльской атомной электростанции 25 лет назад. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Чернобыль после годовщины. В программе участвует президент Союза Чернобыль Украина Виктор Андреев. Ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас познакомит Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Ставропольского края Кабардино-Балкарии сегодня в ходе операции убито не менее 10 боевиков. Операция продолжалась несколько часов. Данных о пострадавших или погибших со стороны полицейских нет. В Архангельске обезврежено самодельное взрывное устройство. Более 20 пассажирских поездов задержаны сегодня на Транссибирской магистрали из-за отключения электроэнергии, которое произошло в результате мощного снежного циклона в районе Байкала. Власти Белоруссии вручили российскому правозащитнику Ивану Кондратенко предписание покинуть территорию республики в течение суток. Европейский Союз подверг критике главу МИД России Сергея Лаврова в связи с его недавней поездкой в самопровозглашенные республики Абхазию и Южную Осетию. В марокканском городе Марракеш число погибших в результате вчерашнего теракта возросло до 16. Минувшей ночью в больнице города от полученных ранений скончались двое пострадавших при теракте. Правительство Туниса выразило властям Ливии возмущение по поводу нарушения своих границ. Командование войск Муаммара Каддафи принесло извинения. В Сирии активисты объявили сегодняшний день пятницей гнева с призывами выйти на демонстрации, чтобы поддержать жителей города Дера, осажденного правительственными войсками. Обратились к сирийцам сразу несколько групп, в том числе исламистское движение «Братья-мусульмане». На границе Таиланда и Камбоджи в пятницу возобновились столкновения, несмотря на перемирие, заключенное накануне. Об этом сообщают власти Таиланда. В Афганистане в результате взрывов и нападений погибли трое иностранных военнослужащих. Об этом сегодня сообщило командование НАТО. Пакистан сегодня успешно провел испытание крылатой ракеты малого радиуса действия. Принц Великобритании Уильям получит титул герцога Кембриджа. Его невеста Кэтрин Миддлтон после церемонии бракосочетания, которая состоится сегодня, станет герцогиней Кембриджа. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня главный федеральный телеканал России проведет две театральные трансляции. Российским зрителям предложено порадоваться сказочной свадьбе британского принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон, а также переживать за хоккейную сборную России. Национальная команда встретится со сборной Германии в первый день 75-го чемпионата мира по хоккею с шайбой. Чем объясняется столь разнообразный выбор телевизионщиков? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нынешний телевизионный уикенд в России станет одним из самых показательных в прямом и переносном смысле. Ведущие телеканалы будут показывать события мирового масштаба и, как следствие, высокие рейтинги. В пятницу российский зритель сможет увидеть в телеэфире свадьбу британского принца и первый матч сборной России на чемпионате мира по хоккею. На Первом канале эти события проследуют одно за другим. Семейные успехи и провалы российских первых лиц остаются, если не государственной тайной, то абсолютным табу для федеральных телеканалов. Зато спортивные события с участием России легко попадают в прайм-тайм государственного телевидения, хотя и обманывают ожидания российских болельщиков слишком часто. Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева считает, что показ королевской свадьбы и хоккейного матча российской сборной вполне вписываются в концепцию Первого канала.
Это обычная аудитория Первого канала, среднестатистический зритель всей страны. И главным образом зритель, жаждущий зрелища. Это днем, безусловно, домохозяйки и люди, которые прильнут к телевизору из желания посмотреть на сказку. А вечером это тоже очень разнообразная публика, но главным образом мужчины, которые, вероятно, немножко под пиво, немножко под удовольствие побыть в компании, будут наблюдать за этим зрелищем. То есть с точки зрения Первого канала программный ход внятный и понятный. Это такой символ и радость развлекательная, потому что в первом случае это вполне понятный, объяснимый интерес к вечной сказке. Российский зритель вольется в глобальную аудиторию и ничем не будет отличаться от еще нескольких миллионов людей, которые будут смотреть эту трансляцию. Это то же самое, как смотреть любимый всеми сериал. Или это такое объединительное зрелище для миллионов людей, которые мечтают, в общем, о простом, чтобы была сказка, чтобы была любовь, чтобы красивые молодые люди поженились и жили счастливо, и все у них было хорошо. Поэтому никакого противопоставления между сказкой и показанной свадьбой и тем, что потом вечером посмотрят с удовольствием хоккей, я не вижу, потому что это все равно продуцирование производства эмоционального состояния.
Спортивные состязания в последнее время стали едва ли не частью государственной политики в возрождении патриотических чувств. Королевская свадьба в эту политику, казалось бы, не вписывается, но то, что первый российский телеканал показывает и свадьбу британского принца, и хоккейный матч в прямом эфире, говорит лишь о том, что Россия сегодня является частью глобального мира, полагает психолог и писатель Ольга Маховская.
Поскольку у нас у центральных каналов всегда на первом плане маркетинговые интересы, то это просто совпадение событий, ни одно из которых канал не хотел пропустить. Потому что и то, и другое привлекательно для публики, особенно если речь идет о Первом канале. Мужчины хотят смотреть хоккей, а женщины свадьбу. Соответственно, вся семья прилипла к телевидению, и это просто мечта Первого канала, который в основном вещает все-таки на провинции. Нужно понимать, что во многих местах это единственный канал. С точки зрения патриотических настроений, я могла бы усомниться, что демонстрация свадьбы в Британии – это все-таки такой патриотический шаг. Скорее всего, это события, которые для привлечения аудитории. Они могли его не показывать. Все знают, что свадьба, но это не наши традиции. Мы никогда этого не делали прежде. Поэтому, с одной стороны, это проявление глобализма, а с другой стороны, это тот продукт международный, который сейчас и мы готовы потреблять. И в силу эксклюзивности и редкости событий оно становится особо привлекательным.
Телекритики называют решение Первого канала показать королевскую свадьбу и хоккейный матч вполне логичным и прогнозируют высокие рейтинги. А это значит, что, доставив удовольствие своей аудитории, канал и сам не останется в накладе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А что вы будете смотреть сегодня по телевизору? Хоккей или свадьбу принца Уильяма? Поинтересовался у жителей Казани корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Конечно, мне, как женщине романтического склада, конечно, я бы с удовольствием посмотрела свадьбу королевской четы будущей. Но как сложится, я не знаю. Со временем, с какими-то заботами домашними, с заботами о внуках. Но если сложится, я обязательно посмотрю свадьбу.
С большим желанием я бы, конечно, посмотрела королевскую свадьбу, поскольку ни хоккеистами не интересуюсь, ни хоккеем. Скорее всего, так и будет.
Пятница вечером, просто трудный рабочий день, я бы лучше поехал в лес с друзьями, взял гитару, шашлыки, уселся бы спокойно под сосной, песен и поел. Ни свадьбы, ни хоккея.
Я буду смотреть королевскую свадьбу, мне интересно. Все начиная от наряда невесты, заканчивая гостями, моей любимой бабушкой королевой. Ну, просто интересно, сказка, конечно, но чего бы и нет.
Если это будет российский хоккей, я буду смотреть российский хоккей.
Да я бы лучше посмотрел хоккей. То есть чита – это принца и барышня, очень красивая, симпатичная, но я принципиально против института монархии, поэтому, как бы, мне неинтересна королевская свадьба.
Естественно, королевскую свадьбу, потому что это интересно, потому что это красиво, потому что, в конце концов, это жизнь, ну, а хоккей – это футбол. Ну что хоккей – футбол? Хоккей – футбол – это всегда, а королевская свадьба – это не каждый день.
Ни то, ни другое. Мне интересно ни свадьба, ни хоккей.
Я вот как-то совершенно не знаю в этот раз, кто играет в хоккей в эту пятницу, зато знаю, кто женится. Но смотреть, наверное, ничего не буду.
Ну, я думаю, конечно, свадьбу. Потому что хоккей, ну, периодически его можно смотреть, видеть можно и в интернете, ну, и свадьбу тоже можно потом скачать или там отдельно посмотреть. Но я думаю, что свадьба в прямом эфире, если ее будет транслировать, это будет нечто.
К сожалению, в пятницу я не буду смотреть ни то, ни другое. Я уже настолько насмотрела всего интересного много, что мы поедем просто с мужем на рыбалку, сядем у речки, откроем этот сезон. Нам, слава богу, сейчас сделали ее бесплатной.
Конечно же, королевскую свадьбу. Ну, во-первых, это бывает куда реже, чем хоккей. А во-вторых, потому что всегда красиво и радостно смотреть живую сказку.
Ну, я как девушка, мне, конечно, интересна свадьба. Ну, по-моему, Первый канал ее будет показывать 16:40. Это очень неудачное время, потому что многие люди на работе. Про эту свадьбу, по-моему, упоминается в интернете каждые 15 там, секунд. У меня подруги живут в Лондоне и рассказывают, что у них там вообще полный ажиотаж вокруг этой свадьбы творится. Мне, ну, очень было бы интересно посмотреть, но не знаю, получится ли.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, что вы будете смотреть в пятницу, хоккей или королевскую свадьбу. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня состоится свадьба британского принца Уильяма, сына принца Чарльза и принцессы Дианы, и Кейт Миддлтон, девушки, не принадлежащей к аристократическому классу. Интерес к этому событию огромен. За телетрансляцией венчания в лондонском Вестминстерском аббатстве, как ожидается, будут наблюдать 2,5 миллиарда телезрителей во всем мире. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
День свадьбы Уильяма и Кейт объявлен в Британии выходным днем и станет крупнейшим светским событием года. Популярности его способствует тот факт, что будущий король Великобритании женится на простой девушке из народа, которая однажды станет королевой. Впрочем, было бы несправедливо ожидать, что мы станем свидетелями воплощения сказки о Золушке. И хотя в жилах Кейт не течет голубая кровь, и ее происхождение не назовешь аристократическим, она происходит из очень состоятельной семьи среднего класса. Жениху и невесте по 28 лет. Они впервые встретились в Эдинбургском университете в 2001 году, где оба изучали историю искусств. Знакомы они 9 лет, а последние 2 года живут вместе неподалеку от базы британских ВВС Уэльси, где принц Уильям служит после окончания военной академии пилотом вертолета. Он патрулирует побережье и участвует в спасательных операциях на море. Отец Уильяма, наследный принц Чарльз, пошутил после помолвки сына осенью прошлого года, что у Уильяма уже немалый опыт семейной жизни. На венчание в Вестминстерское аббатство приглашены 1900 гостей. Среди них не только члены европейских королевских семей, британская аристократия, министры, родственники и друзья жениха и невесты, но и звезды экрана, шоу-бизнеса и спорта. После венчания молодожены в сопровождении кавалерийского эскорта Королевской гвардии отправятся в открытом ландо, запряженном шестеркой лошадей, в Букингемский дворец, где королева устраивает по этому случаю прием для 600 гостей. О пристальном внимании к бракосочетанию принца Уильяма и Кейт Миддлтон говорит и тот факт, что только корпорация BBC выделила на освещение этого события 850 сотрудников. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс подчеркивает особую важность того, что союз Уильяма и Кейт – это брак по любви.
Думаю, что люди очень рады тому, что принц Уильям нашел девушку по душе. Они вместе учились в университете, окончили его в один день и давно знакомы. Особую радость доставляет то, что это их свободный выбор, что это брак не по расчету. Мне вспоминается король Георг IV, который женился на принцессе Каролине Брауншвейгской. Он знал невесту лишь по портрету и впервые увидел ее только за 3 дня до свадьбы. Единственная причина, по которой король согласился на ней жениться, состояла в том, что правительство обещало оплатить его огромные долги. Первая реакция Георга IV после встречи с невестой была рюмка бренди, которую он осушил, удалившись в другую часть дворца. Согласитесь, не лучшее начало для женитьбы.
Не случится ли так, что Кейт после свадьбы окажется в ситуации, в которой оказалась принцесса Диана, мать принца Уильяма?
Думаю, что это очень маловероятно. Во-первых, у нее перед глазами пример Дианы. А во-вторых, она выходит замуж, будучи почти на 10 лет старше Дианы, когда та выходила замуж. У меня впечатление, что Кейт намерена поддерживать принца Уильяма всеми доступными ей средствами. Любой женщине не может понравиться сравнение ее брака с чьей-то неудачей. Конечно, Диана искренне стремилась принести счастье Чарльзу, но он ей этого просто не позволил. Брак Уильяма и Кейт может скрепить их очень близкая дружба, что замечательно уже само по себе. Когда вы видите их вместе, от них исходит ощущение счастья. При этом они очень хорошо знают друг друга.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии сегодня в ходе операции убиты не менее 10 боевиков. В Архангельске обезврежено самодельное взрывное устройство. На границе Таиланда и Камбоджи возобновились столкновения, несмотря на перемирие, заключенное накануне. Таковы основные новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Лондон. Свадьба года.
Комментарии экспертов.
Экспертиза. Кремль и его проблема 2012.
Право автора.
Виктор Шендерович.
«Путин и Медведев» без Быкова и Ефремова.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая увеличится до $408.30 за тонну, что составит 90% от ставки экспортной пошлины на нефть, говорится в постановлении правительства страны. Таким образом, пошлина на экспорт бензина в мае вырастет по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, как накануне сообщил заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 апреля увеличились на $5.1 млрд. или примерно на 1% до $517.9 млрд, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Его объем и сроки проведения пока не сообщаются. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на этой же бирже, однако из-за экономического кризиса отложила размещение своих бумаг. Общий объем экономики Соединенных Штатов в крупнейшем мире в первом квартале, по предварительной оценке Министерства торговли, увеличился в годовом исчислении на 1,8% против роста в четвертом квартале 2010 года на 3,1%. В целом, за минувший год, согласно уточненным данным, рост ВВП США составил 2,8%. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая в 2011 году с 8,7% до 9,3%. В 2010 году Китай по общему объему ВВП впервые обошел Японию, став второй экономикой мира после Соединенных Штатов. Для сравнения, по этому показателю Китай отстает от США в 2,5 раза, но в 4 раза опережает Россию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 50 копеек, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 81 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Культура». В Доме русского зарубежья в 14-й раз вручена премия Александра Солженицына. Ответному слову лауреата всегда предшествуют выступления членов жюри премии, а также филологов и друзей награжденного. Заранее подготовленные и написанные речи слушала Марина Тимашева, а посвящены они были Елене Цезаревне Чуковской.
Обычно жюри формулирует, за что именно награжден тот или иной человек. На этот раз, говорит Людмила Сараскина.
Формула наша звучит так. За подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских, за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории.
Корней Иванович Чуковский завещал своей внучке поступить по совести с его наследством. Елена Цезаревна, она же Люша, поступила по совести с его наследством и с наследством матери Лидии Корнеевны, говорит доктор филологии Евгения Иванова.
Не только издание главных сочинений Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны лежит на плечах Елены Цезаревны, но и ежедневный контроль за изданием этого мощного потока. Как же это у нее получается? Мне кажется, я открыла некоторый закон, когда на одной из экскурсий наш гид, любовно глядя на портик с кариатидами, заметил. Вы только посмотрите. Кажется, это просто женщина, а на самом деле несущая конструкция.
Благодаря Елене Цезаревне издано 15-томное собрание сочинений Чуковского, 3-томные воспоминания Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, полностью обработан и сдан в библиотеку «Семейный архив». Благодаря Елене Чуковской выходит переиздание детских книг Корнея Ивановича, и согласно статистике, он по сей день остается самым продаваемым детским писателем. Слово Людмиле Сараскиной.
Помимо деда и матери, двух писателей, как водоворот втянулась Елена Цезаревна и в дела Солженицына, и очень скоро стала, как он пишет, начальником штаба в одном лице, причем в самое тяжкое, шаткое его время.
Академик Николай Каверин рассказывает.
Был такой слух, я не знаю, правда ли, что среди офицеров 5-го главного управления КГБ, которым было поручено заниматься Солженицыным, ее называли Солженицынской контрразведкой.
Наталья Дмитриевна Солженицына отвечает на мой вопрос о роли Елены Чуковской в жизни Александра Исаевича.
Александр Исаевич признавался публично, в «Теленке», кажется, он написал, что один-единственный раз в жизни он думал о самоубийстве. Это было после того, как арестовали его архив, и ему казалось, что вообще все погибло, что ему доверили сотни людей, которые не дошептали, не доползли, не дохрипели, доверили свои истории. Он написал их, и вот архив не сохранен. Примерно в это же время его пригласил к себе Корней Иванович Чуковский. Он жил некоторое время в Переделкине. Илюши не было. Она где-то была на юге. Потом она вернулась, они познакомились, и она сразу предложила ему свою помощь. Техническую помощь. Ну, что-то печатать. Но постепенно именно Илюша, по его же признанию, способствовала тому, что он повернулся снова к жизни, к борьбе. Так что она сыграла, в общем, в тот момент, в самый страшный момент, ключевую роль. Ну, о качестве ее помощи уж я не говорю, это описано им подробно. Но вот этот момент, он никаким качеством не заменяется. Потому что, ну, могут быть и другие люди, которые, там, не знаю, хорошо корректируют или быстро печатают. А вот дать человеку, вытащить его из этого провала и дать ему какой-то духовный импульс, это дорогого стоит. И вот это она.
В ответном слове лауреаты премии Солженицына говорят не о себе, а о своей работе, о науке и о том, что их беспокоит. Не исключением стала и речь Елены Чуковской.
Скажу, что меня постоянно беспокоит судьба наших библиотек, музеев и архивов. Правительство и общество уделяет их сохранению, их оснащенности и доступности недостаточно средств и внимания. Между тем, именно эти учреждения – призваны сохранять правдивую историческую память и воспитывать народ средствами искусства. Общее понимание, о котором пишет Солженицын, могут найти только осведомленные, читающие, думающие и непредвзятые люди.
Вы слышали фрагмент речи Елены Чуковской на церемонии вручения ей премии Александра Солженицына. На вручении премии побывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева. Завершает нашу сегодняшнюю программу «Свобода в полдень» городской репортаж из Ульяновска. Там городская власть решила демонтировать трамвайную ветку, проходящую по трем центральным улицам города. Демонтаж рельсов планируется начать уже в середине мая. Мэрия Ульяновска объясняет это необходимостью справиться с автомобильными пробками в центре, которые появились со вводом в действие нового моста через Волгу. Критики этой меры говорят, что власть не сочла нужным посоветоваться с горожанами, не учитывает социально-экономических и экологических последствий, которые вызовет упразднение трамвая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Решение разобрать трамвайные пути в центре Ульяновска было принято на заседании городской думы в среду. Проект решения готовился втайне от населения и был завуалирован вопросом о поправках в бюджет. Мэрия просила выделить 26 миллионов рублей на ремонт дорог, как раз предполагающий демонтаж трамвайного полотна. Председатель городского комитета дорожного хозяйства Константин Иваненко пояснил депутатам, что трамваи тормозят поток автомобилей, поэтому рельсы надо убрать, за счет этого расширить проезжую часть и пустить автобусные маршруты. Руководитель региональной общественной организации «За достойную жизнь» Евгений Лытяков высказывает претензию мэру Ульяновска Александру Пинкову.
Нормальный человек такого решения принять не может. Пинков, он, видимо, трамвай-то видел только на картинке из окна своего автомобиля. Он не представляет, какое значение трамвай имеет для жителей города. Людей небогатых, не располагающих персональными автомобилями. Вторая мысль – это то, что расчищается площадка, чтобы дать возможность шкурить граждан тем же маршрутчикам, Ульяновском.
Сопредседатель межрегиональной общественной организации «Город и транспорт», эксперт Государственной Думы Антон Буслов, говорит, что ульяновские власти действуют наперекор рекомендациям выездного заседания Госсовета по проблемам транспорта, который состоялся как раз в Ульяновске. Тогда речь шла о реконструкции старых трамвайных систем и внедрении легкого рельсового транспорта. Такова современная тенденция в развитых странах, говорит Антон Буслов.
По всему миру трамвайные системы переживают ренессанс. За последние 15 лет было построено порядка 80 систем. Систем легкого рельсового транспорта. Это в первую очередь именно европейские страны и Соединенные Штаты Америки. Трамвай вернулся совсем недавно в Париж, в центр города. При этом Париж до этого демонтировал трамвай аж в 1939 году.
Руководитель Ульяновского территориального объединения работодателей «Наш город» Виктор Сидоренко представляет интересы частных городских перевозчиков. Он считает, что трамвай из центра города давно надо было убрать.
Створ улиц сложился, извините, в позапрошлом веке. Пропускная способность улиц очень мала. Трамвай толкается в большом потоке автотранспорта.
Городской трамвай создает конкуренцию маршрутным такси, сдерживая проездные тарифы. Сегодня проезд на трамвай в Ульяновске стоит 10 рублей, а на маршрутке 13. В начале 2000-х годов маршрутные «Газели» спасли город от транспортного коллапса, но с тех пор их количество увеличилось десятикратно, и они сами стали проблемой. Но и автобус не является заменой трамваю, говорит Антон Буслов.
Автобус имеет предельную теоретическую провозную способность всего лишь 8 тысяч пассажиров в час. Трамвайная линия – 20 тысяч пассажиров в час.
Три трамвайных маршрута, которые хотят ликвидировать, доставляют ульяновцев к 4 университетам, 3 больницам, десятку школ, центральному стадиону, множеству торговых центров, 3 концертным залам, основным музеям и выставочным залам, прочим местам для проведения досуга. Об экологических и иных последствиях решения городской думы и мэрии говорит независимый эколог Андрей Салтыков.
Но я считаю, что это приведет, безусловно, к ухудшению экологической ситуации. Трамвай – это социально-экологический вид транспорта. Ну, а напряженность социальная возрастет, и это ударит, конечно, по кошелькам, поскольку такого прямого луча доставки уже не будет.
По информации директора муниципального предприятия «Ульяновск Электротранс» Алимжана Абубекярова, себестоимость поездки на трамвае составляет сегодня 18 рублей, а на автобусе – 28, поэтому автобус бюджету обойдется дороже. Общественный активист Евгений Латяков говорит, что на первомайской демонстрации непременно появятся лозунги в защиту ульяновского трамвая. Протестные акции обещали организовать и экологи. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода час прессы. Почему оппозиция 1 мая пойдет по Невскому проспекту разными колоннами и на разные площади? Почему националистам разрешили принять участие в первомайской демонстрации? Эту тему ведущий Виктор Резунков обсуждает с руководителем Северо-Западного бюро информационного агентства РИА Новости Ольгой Группинье и представителем движения гражданских инициатив Владимиром Соловейчиком. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Светлана Павлова и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом.
Семь кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве обвиняемых.
Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры и санкции.
Действительно был очень крупной личностью и большим.
Сам Сангай получил 27 тысяч 51
доллар. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».